Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 мая 2019 года. Мои мысли в Твиттер от 2 мая 2019 года. Все зло в мире раскрывается только вследствие запаздывания с исправлением мира, которое должен совершить Израиль. Раскрывается, чтобы Израиль исправил его в своем великом предназначении – восстановить весь мир прекрасным. Рав Кук. Замысел Творца – привести творение к единству с собой. Научить единству можно только из работы над ним, поэтому созданное желание разбивается и, начиная с призыва Авраама, объединяется постигать Творца, достигая размеров народа, но конец исправления в единении всего человечества. Цель творения предназначена всем творениям, независимо от расы, национальности и прочих различий между ними. Бааль Сулам, поручительство, статья 23. Но определена группа людей, Исраэль, для начала реализации плана, которая передаст свои постижения остальной части человечества. Цель творения – привести творение к абсолютному наполнению, что означает познать Творца и все, что приготовил для них. Но достичь этого возможно только при наличии эгоизма и его покорении. Поэтому мы не должны уничтожать эгоизм, а только правильно использовать его. В этот скорбный день поминовения жертв катастрофы Шоа европейского еврейства необходимо осознать ее природу, чтобы именно в память о прошлом гарантировать неповторение этого ужаса в будущем. Каббала объясняет, что Творец ждет от нас единения и вынудит нас к этому вновь. Исправление мира возможно только исправлением народов посредством народа Израиля. И именно поэтому, не осознавая народы мира в претензии к Израилю, а знания об исправлении они получат из распространения каббалы в мире. Бааль Сулам, Рог Машиаха. Решение против ненависти народов мира, которое придумали заграничные евреи, заключается в полном растворении среди народов мира. Им кажется, что это получится, но они горько ошибаются. Ближайшая история это покажет. Духовная работа, данная народу Израиля, состоит в подъеме всего человечества вместе с собой, и так мир удостаивается общего полного блага. Бааль Сулам. Поскольку Израиль существует только для исправления народов мира, их исправление зависит и следует только за исправлением народов мира. Бааль Сулам. Знай, что до тех пор, пока Израиль не исправится до высшего духовного уровня, так что и мир будет исправен, то и Израиль не достигнет положенной им ступени. И только после достижения исправления всего мира Израиль поднимется на заслуженный им духовный уровень. Рамхаль. Если мы не выполняем своего предназначения и не исправляем мир, народы мира начинают его исправление против нас в виде Амалека, Петлюры, Гитлера, только чтобы вынудить нас исправить мир. Рав Кук. В нашем поколении все злодеи мира поднимают голову и желают уничтожить народ Израиля, как сказано, разбой является в мир именно ради Израиля, поскольку именно они вызывают все несчастья во всем мире своим бездействием. Предисловие книги Зоар, статья 71.
Радиоверсия.
И чувства, и механика. Вопрос. Сейчас мы в очередной раз подошли к изучению введения в науку каббала, птихи, но на новом уровне, через чувства. И это так интересно, так глубоко, что мы опять пропускаем механику. Когда мы начинаем задавать какие-то механические вопросы, то это уводит от чувственного ощущения, в которое мы входим, сбивает нас. Ответ. Но это только поначалу. К примеру, когда люди обучаются игре на каком-то музыкальном инструменте, то сначала отрабатывается техника. Они играют гаммы, привыкают к инструменту. А затем, когда уже владеют им, они словно соединяются с ним, и инструмент выражает их чувства, те, которые они от себя не в состоянии выразить. Я беру скрипку в руки, и она поет так, как сам я не могу. Но через ее пение, через ее тоску, через ее звуки я могу выразить себя. То же самое здесь. Мы должны изучить сначала инструмент, Наш инструмент – это чувство. Чувство, не более того, потому что мы всего-навсего желание наслаждаться. Это то, что создал нас Творец. Чтобы выразить свои чувства к Творцу, мы должны пропустить их над своим эгоизмом, то есть через желание к товарищам. Это огромная, особенная, замечательная возможность провести свои чувства через них, потому что иначе я в Творца не попаду. Группа для меня является инструментом, на котором я играю. Если бы у меня ее не было, я не смог бы ничего передать Творцу. Поэтому разбиение общего желания на огромное количество желаний дает мне возможность перебирать, как по клавишам, всевозможные мелодии объединения. И из них я собираю симфонию, песнь любви к Творцу. Это чувства, но они работают над математикой, над желаниями. Я не раз вспоминал на уроках своего товарища, который реставрировал в Домском соборе орган. Он рассказывал, какое это сложное устройство. У него были книги и статьи по устройству органа со сложнейшими математическими формулами, включающими диаметры, давление, тональность и прочее. Возникает вопрос, что мы будем изучать, механику или как с ее помощью можно вызывать чувства? Творцу нужно и то, и другое. Почему? Чтобы мы полностью стали владельцами желания, которое он создал, и с помощью него могли выразить все так, как и он. Наше свойство отдачи относительно его свойства отдачи. Чтобы мы могли соединиться, слиться с ним. Поэтому мы не уходим в чувства в отрыве от механики. Сейчас мы не уделяем чувству больше внимания, поскольку, натыкаясь на это, не понимаем, чего от нас требуют. Мы должны развить в себе чувственное восприятие, а затем будем играть. Мы будем смотреть на разные чертежи и плакать или смеяться, кто как. Вы не представляете, сколько есть чертежей, тысячи. Так что о механике можете не заботиться. Будет у вас механика, какую только захотите. Таким образом, мы к этому придем. Тогда все уравновесится. И чувства, и механика. Вы сможете прекрасно играть на инструменте и выражать при этом свои чувства, чтобы и вы, и Творец были действительно в общем понимании и наслаждении. Из урока на русском языке от 4 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Буквы отношения Творца к творению. Вопрос. В книге Зоар одна из самых интересных глав – это буквы Раби Амнона Саба. Почему она имеет центральное значение? Ответ. В этой главе рассказывается о происхождении букв и каким образом люди могут изобразить явление Творца человеку. Вопрос. Там говорится о том, что буква вышла и сказала «Творец, создай мир, начиная с меня». Что значит «вышла и сказала Творцу»? Ответ. Хотя каждая буква является низшим эгоистическим проявлением по отношению к свету Творца, она считает, что именно в этом проявлении она может выразить внутреннюю суть отношения Творца к творениям. Поэтому она предъявляет претензии. Почему нельзя? Ты обязан сотворить мир мной. Вопрос. Творец ей отвечает. Ты хороша, замечательна, но с тебя начинается, допустим, такое слово, как смерть. Почему он сначала хвалит ее? Ответ. Потому что в мире не может быть ничего плохого. Есть ли в мироздании какие-то проявления, которые не имели бы права на существование? Нет такого. Без какой-то буквы возможна жизнь? Нет. Без смерти может быть жизнь? Нет. Без ненависти, без чего угодно? Невозможно. То есть все строится на правильном сочетании. Почему мир не может быть создан никакой иной буквой, кроме Бет? Потому что эта буква не связана ни с чем. В ней есть только благословение, браха. В этом заключается воздействие Творца на мир. Вопрос. То есть, если человек предоставляет место Творцу, то тогда есть смысл всему остальному? Ответ. Да, красиво сказано. Из урока на русском языке от 6 января 2019 года.
Радиоверсия.
Что такое Ацмуто? Вопрос. Творец существует внутри или вне нас? Вы говорите, что он существует лишь внутри нас. Тогда что такое Ацмуто? Ответ. Нет ничего такого, что существует вне, внутри, в стороне или где-то там. Это просто существует и все. Ацмуто – это то, что мы не постигаем. Мы постигаем какое-то воздействие на нас, и его мы называем Творец, потому что он творит. Я называюсь творением, поскольку Он сотворил меня, а кроме Творца, создавшего меня, есть более высшая, более внутренняя Его суть, которая называется Ацмуто, то есть Он сам по себе, без всякого отношения ко мне. Можно представить, что Ацмуто – это внутренняя часть высшей силы, а Его отношение ко мне – это Его внешняя часть, называемая Творцом. И затем уже иду я, который воспринимает это. Из урока на русском языке 27 января 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше. Часть 63. Забота о других. Рабаш говорил мне: «Хочешь выйти из темноты, начни заботиться о других». Это и было его молитвой. Я видел это во время Первой Ливанской войны в 1982 году. Рабаш тогда каждый час приникал к приемнику. Он слушал сводку новостей в машине, дома, даже во время урока. Его не интересовали комментарии, а именно то, что происходит. Но во время войны в Ливане он не выпускал приемника из рук. Тогда к нам на урок приходили чужие люди, и для них это выглядело очень странно. «Как это так? Ты прекращаешь говорить о том, что написано в Торе? Прекращаешь изучать такие возвышенные вещи ради того, чтобы послушать новости?» Я помню, кто-то из харидим, ультрарелигиозных, возмутился даже. Он спросил Рабаша: «Как такое может быть? У нас вообще не принято слушать радио, а вы тут даже прерываете урок и слушаете». Рабаш ответил ему: «А если бы у тебя были там сыновья, тебя бы волновало то, что там происходит, или нет? Уверен, что твое сердце было бы там, конечно, и ты бы включал радио и слушал, потому что чувствовал бы, что от этого зависит твоя судьба. А у нас там находится вся наша армия, и все они мои сыновья, и я страдаю и тревожусь за них». Это была для меня хорошая школа – понять, как каббалист развивает в себе особое чувство к народу, как страдает и старается быть вместе с народом во всех бедах, трудностях и проблемах, выпадающих на долю страны. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков от 2 мая 2019 года. День памяти катастрофы – это особый, очень печальный день в истории еврейского народа и всего человечества, поскольку мы все связаны друг с другом. В такой день надо поговорить о причинах этой трагедии и ее уроках, чтобы деяния отцов послужили знаком для сыновей. Нет ничего, кроме высшей силы, доброй и творящей добро, управляющей нами все время. Нет ни одного действия, выходящего за пределы этого доброго управления. Поэтому, если в нашем исследовании мы не поднимаемся над своей эгоистической природой и начинаем осуждать Творца, сомневаясь в Его добром руководстве, то будем обманываться. Тогда все наше исследование не принесет никакой пользы и заведет нас в такую же горькую действительность, о которой нам приходится сегодня говорить. Творец чувствует наши ощущения. Если мы объединены и радуемся этому, то Творец радуется. У Него нет собственных ощущений. Он находится внутри нас, словно мать, живущая своим любимым младенцем. Своим соединением мы создаем для Творца место, где Он может существовать. А если мы не соединены, то нет места для Творца, и поэтому мы ощущаем Его действия в обратной форме, будто исходящими не от Него. Каждое действие переживается в нас согласно мере нашего объединения или разобщения. Творец живет внутри нашей связи друг с другом. Эта связь должна все время развиваться, начиная от первого разбиения, проделанного Творцом, и до окончательного исправления, до полного слияния, пока мы не отстаем в своем продвижении от этапов исправления, которые должны пройти. С нами все в порядке. Если же мы запаздываем, то оказываемся в плохом состоянии, которое сами же вызвали. Если в каждое мгновение мы не исправляем связь между нами, то ощущаем разницу между желаемым состоянием и действительным. Допустим, сегодня я должен быть исправлен на 20% своей связи со всем человечеством, а я достиг только 15% связи. Поэтому 5% раскрываются для меня как давление, проблемы. В сущности, это те силы, которые призваны ускорить мое продвижение, чтобы наверстать опоздание, погасить разницу между желаемым и действительным. Эти силы не свидетельствуют о доброте или зле Творца. а просто закономерное следствие работы системы, как сказано, дан закон и не приступить. То есть нужно оценивать не потому, насколько нам больно или приятно, а насколько эти силы, раскрывающиеся нам как добрые или злые, помогают правильно продвигаться. Творец не желает нам зла, но здесь закон природы, исполняя который мы ощущаем нашу связь, а нарушая чувствуем боль. До такой степени, что сегодня нам приходится вспоминать катастрофу, самое печальное событие в истории еврейского народа. И разумеется, оно было вызвано не Творцом, а людьми, которые были обязаны исправить связь между ними и не исправили. Отставание в исправлении было так огромно, что вылилось в страшное страдание. Какие уроки мы можем вынести из этого? По пути от древнего Вавилона и до сегодняшних дней произошло много таких печальных событий, и все по одной причине. Поскольку Творец – это общий закон природы, система показывает нам необходимость связи. Но мы ее не слушаем и не торопимся устранить опоздание, и получаем соответствующие последствия. По сути, мы сами их вызвали и не можем обвинять Творца. Есть известные нам условия, но мы их не выполняем, и этим вызываем на себя силы, которые более жестко и решительно подталкивают нас к цели. На протяжении всей истории нас преследовало напряжение и беды. Изгнание, египетское рабство, пустыня, крушение храма. Но катастрофа – это совершенно особое состояние. Народ Израиля в своем историческом развитии уже достиг необходимости в четвертой ступени соединения в душе Адама Ришон, но реализовал этого. Мы и сегодня не выполняем эту цель. Так чего мы можем ждать? Только состояние еще хуже тех, что были. Надо учиться на истории, чтобы не повторить те же состояния. После Вавилона и Египта нас преследует удар за ударом, в каждый миг, когда мы не создаем связь между нами в требуемой мере. Наказание будет коллективным на весь народ Израиля. И сегодня мы ответственны не только за самих себя, но и за весь мир. Когда-то можно было сделать исправление в ограниченной группе, в европейском еврействе. Нацисты сами хотели помочь евреям возродить государство Израиль. Сначала они выступали как силы, помогающие исправлению. Но если мы не используем данный нам шанс, то эти силы превращаются в негативные. И сегодня, если мы не используем пробуждающие нас силы, которые уже действуют как негативные, то они превратятся в гораздо более страшные, чем были прежде. Сегодняшняя катастрофа будет другого масштаба, не только в Европе, а охватит весь мир. Поэтому стоит понять это и поторопиться с исправлениями, пока не поздно. Если мы объединяемся, то высшая сила проливается через нас на все народы мира, на всю реальность, и постепенно весь мир достигает объединения. Тогда все успокаивается, и Творец начинает раскрываться творением, а мир достигает положенного ему исправления. Если же мы, народ Израиля, не соединяемся между собой хотя бы внутри Израиля, где есть самые лучшие условия для объединения, если не превращаемся в одного человека с одним сердцем, не любим ближнего как самого себя, не становимся светом для народов мира, показывая им пример объединения, то пройдем такие ужасные состояния, перед которыми меркнет день катастрофы. Заслуги превращаются в вину, а вина в заслуги. Поэтому надо верить, что у нас есть сейчас возможность, время, место и все средства не повторять ошибки, сделанные евреями почти 100 лет назад. Мы не должны упустить возможность объединиться между собой, чтобы связаться с высшей силой, доброй и творящей добро. А через нас эта сила, желающая раскрыться всем обитателям этого мира, сможет проявиться. Мы должны помочь ей в этом и стать проводником между ней и человечеством. Не будем повторять прошлых ошибок. Наука Каббала говорит о законах природы, которые не зависят от того, приятны они нам или неприятны, и не учитывают чьи-то партийные или экономические интересы. Нет сомнения, что если бы евреи тогда вели себя иначе, то сегодня мир выглядел бы совершенно по-другому. Все в наших руках, и мы определяем свою судьбу и судьбу всего мира. Закон природы – это непреложный закон, который обязан осуществиться. Творец не желает нас или наказывает, а исполняет общий закон. Творец – это природа, и согласно программе природы мы обязаны соединиться в одном желании, в одном намерении, по одной формуле взаимной отдачи. мы должны принести это объединение миру. Это наша миссия. Не будем повторять горьких ошибок и постараемся в такой печальный день взять на себя обязанность привести мир к единству». Из урока «К дню памяти Холокоста» от 2 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Отзвуки грядущей катастрофы. Еврейская история повторяется многократно. Первый раз в виде трагедии, потом тоже. Представьте себе картину. Весной 1933 года офицер СС прибывает в Эрец-Исраэль вместе с делегатом сионистских конгрессов, чтобы изучить возможности массовой еврейской эмиграции из Германии. Позднее в созданной Геббельсом антисемитской газете «Der Angriff» появляется серия статей сионистской направленности под названием «Нацист едет в Палестину». Нет, это не альтернативная история и не голливудский сюжет. Офицера звали Леопольд фон Мильденштейн, а его спутника Курт Тухлер. В 2011 году внук Герды Тухлер выпустил документальный фильм «Квартира», рассказавший удивительную историю контактов еврейских организаций с нацистами. Мало кто знает, что поначалу окончательное решение еврейского вопроса представлялось им не столь кардинальным. Едва придя к власти, они приложили массу усилий, пытаясь просто выдворить евреев из страны. Результатом стало соглашение Хаавара, призванное поставить на поток переезд евреев в Палестину. Слово это, означающее на иврите «перемещение» или «трансфер», закрепилось также в немецкой транскрипции, и гитлеровская верхушка не погнушалась столь вопиющим фактом. Соглашение понемногу начало притворяться в жизнь. Мильденштейн, ставший его куратором в СД, не только поощрял эмиграцию, но даже изучал иврит и принял участие в 19-м сионистском конгрессе в качестве наблюдателя. Но вот беда. Евреи в массе своей вовсе не хотели уезжать. Антисемитская угроза не сплотила, а расколола их на враждующие лагеря, причем не только в Европе, но и в Палестине. Как следствие, темпы переезда оставались низкими. К тому же английская мандатная власть ввела квоты на въезд. В 1936-м Мильденштейна отстранили от проекта, а в 1939-м поставили начальником его бывшего подчиненного Эйхмана, сторонника намного более суровых мер. Но даже Эйхман поначалу пытался лишь вытурить евреев. Для этого он не поленился съездить в Палестину в 1937-м. Сам Гитлер поддерживал Хаавару вплоть до 1939-го. Всего проектом воспользовались 60 тысяч человек, примерно десятая часть еврейского населения Германии. С приближением Второй мировой нацистам стало ясно, что этот канал не позволит избавиться от еврейства в стране. К тому времени они были готовы высылать евреев куда угодно, однако Эвианская конференция похоронила этот шанс. Конференцию организовали американцы и англичане, и, как пишет Уильям Перл, они же сделали все возможное для ее полного провала. Запад отказался спасать миллионы обреченных. Так началась очередная трагедия, ставшая самой страшной в нашей истории. Не сумев изгнать евреев, нацисты решили уничтожить их. Отсидеться не получилось ни у кого. Работа над ошибками. По большому счету, не было никакой работы над ошибками. Мы поскорее перелистнули жуткую страницу и формально возвращаемся к ней лишь раз в год. Уроки не извлечены. Опасность не миновала, но мы по-прежнему расколоты, по-прежнему грыземся друг с другом, и потому общая картина снова ускользает от наших глаз. Место Германии заняла сегодня Америка. Евреи в ней проделали тот же путь, что и немецкие евреи прошлого века. Но зашли еще дальше. Они не просто американцы до мозга костей, хорошо устроенные, не мыслящие себя где-то еще. Вдобавок к этому они презирают, а то и ненавидят Израиль, которым попрекает их либеральная общественность. Еще недавно он был для них обузой, а теперь превращается во врага, угрожающего их светлому будущему. Еврейские организации публично требуют приструнить израильское правительство. Еврейские избиратели поддерживают откровенных недругов Израиля. Еврейский демократический социалист Берни Сандерс повышает тон антиизраильских заявлений. Недавно он назвал наше правительство расистским. Американским евреям, как и немецким, не нужна Палестина. Они тоже будут до конца отстаивать свое право на жизнь в самой передовой стране мира. Больше всего на свете они ненавидят свое еврейство, иногда подсознательно, а иногда и вполне осознанно. Они бы все отдали, чтобы быть кем-то еще, кем угодно. Даже слабо идеологизированные евреи в США испытывают это чувство. Глядя, как Америка вместе с остальным Западом медленно поднимается против них, они видят проблему не в антисемитах, не в экстремистах, которые уже начали убивать, а в Трампе и в Израиле. И пускай Трамп может оказаться их последним оплотом на американской земле, а Израиль никогда не закроет перед ними двери, логика тут не действует, чувство первично. Ведь чувство это вызвано глубинным, исконным противостоянием евреев и мира. Народ Израиля был создан для подлинного единения людей, для подъема к общности и взаимному поручительству, и потому всегда вызывал к себе ненависть человеческого естества. Все ее причины лишь поводы. Она направлена не против народа, а против того, что он олицетворяет, даже сегодня, когда и сам забыл о своей роли, утонув в долгом изгнании. Пропаганда против антисемитизма бессильна. Он сильнее доводов рассудка, и не случайно именно в евреях он расцветает особым цветом, ведь когда-то они были на вершине единства, но падая, скатились на самое дно. Личины антисемитизма разные, но суть его одна. Сегодня в нем явственно проступают два лика – либеральный и фашистский. Однако для евреев большой разницы нет. И те, и другие ненавистники не знают жалости. И те, и другие зайдут дальше, чем нацисты, ведь эгоизм растет. По отношению к еврейскому народу весь мир постепенно превращается в пороховую бочку. И не стоит уповать на лидеров, даже самых решительных, системных, либо антисистемных. Любой лидер отражает исторические тенденции. Не он движет историей, а история движет им. Если мы, народ Израиля, хотим реально изменить ситуацию, то должны дать миру то, чего он безотчетно требует от нас. Новую ступень развития, новый уровень отношений между людьми. Доброе сосуществование для всех. Этого на самом деле ждут от евреев. И пока мы бездействуем, нас будут только больше ненавидеть. Их ненависть уже выплескивается через край. Ведущая американская газета публикует антисемитские карикатуры. Манифестанты у еврейского консульства в Нью-Йорке обвиняют нас в преступлениях против польских граждан во время Второй мировой войны. Фанатики призывают отправить нас прямиком в ад, всех до единого, ведь мы виноваты во всем. Никто не отсидится, не переждет, потому что слишком сильна ненависть, потому что ждать, игнорируя свою роль, значит противостоять ходу истории. Это не антисемиты, это она не позволяет нам просто жить. Это она требует от нас проснуться. Это ее будильник звенит по духам раскатами грядущей катастрофы. Вот что пишет об этом известный каббалист 20 века Бааль Сулам. «Я уже высказывал свои принципиальные соображения в 1933 году. Кроме того, я общался с лидерами поколения, и слова мои не были тогда приняты. Хотя я кричал во весь голос, предупреждая о мировом крахе, это не произвело впечатления. Однако теперь, я думаю, мир поверит мне, конец надвигается стремительными шагами, и Израиль будет испепелен раньше остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Пора проснуться».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.